Глава 22. На этот раз намеченную жертву будут охранять. Ты знаешь это наверняка, так что тебе придется нелегко. Ты улыбаешься и поправляешь себя. На самом деле на этот раз тебе придется очень тяжело. Очень-очень тяжело. И все же это осуществимо. Для тебя нет ничего невозможного. Тебе брошен вызов. Появление на сцене телохранителей делает происходящее чуть более интересным, приближает его к той точке, где может полностью раскрыться твой талант. Ты радуешься брошенному вызову, ты преодолеваешь любые трудности. Однако преодолеть трудности можно только после всесторонних размышлений. Чтобы преодолеть трудности, нужно тщательно наблюдать и детально планировать. Телохранители – новый фактор, который необходимо проанализировать. Но как раз в этом твоя главная сила, в точном, беспристрастном анализе. В этом никто не сравнится с тобой. Ты доказываешь это снова и снова, вот уже 4 раза. Так что же означают для тебя телохранители? Первый вопрос – а кто это будет? И первый ответ, который приходит в голову – там, в глуши, за 1 000 000 миль, до чего бы то ни было, тебе, скорее всего, придется иметь дело с тупыми местными полицейскими. Тут никаких проблем, никаких опасностей, однако есть и оборотная сторона. В глуши за 1 000 000 миль до чего бы то ни было, тупых местных полицейских раз-два и обчелся. В крохотном поселке за чертой Портленда не найдется достаточно полицейских для того, чтобы организовать круглосуточное наблюдение. Следовательно, им придется обратиться за помощью, и нет сомнений, что обратятся они в ФБР. В этом нет никаких сомнений. С высокой степенью вероятности можно предсказать, что местная полиция возьмет день, а бюро достанется ночь. Если есть выбор, с бюро лучше не связываться, так что тебе лучше забыть о ночи. Ты будешь действовать днем, когда на пути к жертве перед тобой будет стоять лишь какой-нибудь местный толстяк в крауне, набитом пакетами с гамбургерами и термосами с кофе. К тому же для тебя светлое время суток – более изящное решение, средь бела дня. Тебе очень нравится это выражение, хотя оно и стало несколько затасканным. «Преступление было совершено средь бела дня», — шепчешь ты себе. Справиться с местным полицейским средь бела дня будет не слишком сложно. И тем не менее, ты относишься к делу серьезно. Никакой спешки. Тщательное наблюдение со стороны, пока ты во всем не убедишься. Придется потратить какое-то время на терпеливое тщательное наблюдение. К счастью, время у тебя есть. И наблюдение не составит особых затруднений. Это место находится в горах, а горы имеют 2 особенности, 2 преимущества. Во-первых, в них и без тебя полно идиотов, разгуливающих в свитерах с полевыми биноклями на шее. И во-вторых, в горах легче наблюдать за точкой А из точки Б. Достаточно лишь затаиться на вершине пика, хребта или как там это называется, устроиться поудобнее, направить бинокль вниз и смотреть. И ждать. Ричард долго ждал в тишине гостиной в квартире Джоди. Он сменил положение и уже не сидел, а развалился на диване. Через час развернулся и вытянулся в длину. Закрыл глаза, снова открыл их, делая усилия, чтобы не заснуть. Опять закрыл. Больше не стал открывать. Решил, что урвет 10 минут сна. Решил, что услышит лифт или то, как открывается входная дверь. Однако, когда это произошло, Ричард ничего не услышал. Проснулся он от того, что Джоди склонилась над ним и целовала его в щеку. «Привет, Ричард», — тихо промолвила она. Он молча привлек ее к себе, заключая в крепкие объятия. Джоди оттолкнула его одной рукой, в другой она все еще держала портфель, но с силой. «Как прошел день?» — спросил Ричард. «Потом», — прошептала она. Джоди бросила портфель, и Ричард увлек ее на себя. Она скинула плащ, шелковая подкладка, прошелестев, издала вздох. На Джоди было шерстяное платье с молнией на спине до самой талии. Медленно опустив застежку, Ричард ощутил под тканью тепло тела. Джоди уперлась ему в грудь острыми локтями, ее руки завозились с его рубашкой. Ричард стянул платье с ее плеч. Джоди выдернула его рубашку из-за пояса, вцепилась в ремень. Она выпрямилась, роняя платье на пол. Протянула Ричарду руки, он взял их, и Джоди повела его в спальню. По пути они сбросили с себя остатки одежды. Легли в кровать, белую и прохладную, освещенную разноцветными отблесками неоновых вывесок ночного города. Джоди уложила Ричера на спину, прижимая его плечи руками. Она была сильная, как гимнастка. Гибкая, настойчивая, энергичная, Джоди взобралась на него. Ричард полностью потерял ощущение реальности. Наконец, они затихли, покрытые потом, в окружении скомканных простыней. Джоди прижалась к Ричеру. Он чувствовал грудью удары ее сердца. Волосы Джоди попали ему в рот. Ричард дышал учащенно. Джоди улыбалась. Она лежала, уткнувшись лицом ему в плечо, и он ощущал улыбку своей кожей. Полураскрытые губы, прохладные зубы, нетерпеливый изгиб щеки. Джоди была настолько прекрасна, что Ричард не смог бы это описать. Загорелая, стройная, изящная, длинные светлые волосы и огромные глаза. Но это было не все. Джоди была наполнена энергией, волей и страстью. Искрилась неугомонным умом, словно электричеством. Ричард провел ладонью по гладкому изгибу ее спины. Джоди вытянула ступню вдоль его ноги и попыталась сплести его пальцы ног со своими. Ее лицо, прижатое к его шее, не покидала невидимая улыбка. «Вот теперь можешь спросить меня, как прошел день», — сказала Джоди. Голос был приглушен его плечом. «Как прошел день?» — спросил Ричард. Опершись ладонью ему на грудь, она приподнялась на локте. Сложила губы трубочкой и сдула волосы со своего лица. Улыбка вернулась. «Замечательно», — Ричард улыбнулся в ответ. «Что значит «замечательно»?» «Сплетни секретарш», — объяснила Джоди. «Моя за обедом говорила с секретаршей одного из больших шишек». «И?» «Через несколько дней совещание партнеров». «И?» Секретарша одного из больших шишек как раз напечатала повестку дня. Одному из наших сотрудников предложит стать младшим партнером. Ричард улыбнулся. «Кому?» «А ты угадай». Он изобразил работу мысли. «Наверное, лучшему из лучших. Самому умному, самому трудолюбивому, самому очаровательному и все такое. Но, разумеется». «В таком случае прими мои поздравления, малыш, ты это заслужила». Заслужила по праву. Просияв, Джоди обвела руками его шею, прижалась к нему всем телом. «Партнерство, то, о чем я всегда мечтала». «Ты это заслужила», — повторил Ричард, — «заслужила по праву». «Стать партнером в 30 лет», — продолжила она, — «ты можешь в это поверить?» Уставившись в потолок, он улыбнулся. «Да, могу. Если бы ты занялась политикой, то уже была бы президентом». «Я не могу в это поверить. Мне всегда трудно поверить, когда я действительно добиваюсь того, чего хочу». Джоди помолчала. «Но этого еще не произошло. Быть может, мне следует немного подождать». «Это обязательно произойдет», — заверил ее Ричард. «Вопрос лишь внесен в повестку дня, а вдруг все проголосуют против?» «Не проголосуют», — убежденно заявил Ричард. «Потом будет вечеринка. Ты придешь?» «Если ты хочешь, чтобы я пришел, если я не разрушу твой имидж. Ты можешь купить костюм, надеть награды, впрочем, ты в любом случае будешь неотразим». Ричард помолчал, размышляя о покупке костюма. Если это действительно случится, у него впервые в жизни появится свой костюм. «А ты всегда добиваешься того, чего хочешь?» — спросила Джоди. Он крепко обнял ее. «Сейчас?» «Вообще. Я хочу продать дом». Она застыла. «Как знаешь, мое согласие тебе все равно не требуется. Он висит на мне обузой. Я с ним не справляюсь. Можешь не оправдываться передо мной. На вырученные за него деньги я смогу жить припеваючи до конца своих дней. Тебе придется заплатить налоги». «Неважно», — сказал Ричард. «На то, что останется, я смогу снимать достаточно номеров в мотелях». «Не надо спешить, это единственная собственность, которой ты владеешь». «Мне она не нужна. Для меня гораздо важнее деньги на мотели, а собственный дом мне в тягость». Джоди промолчала. «Машину я тоже собираюсь продать». «А мне казалось, она тебе нравится». Он кивнул. «Машина хорошая, просто мне не нравится чем-либо владеть». «Знаешь, собственная машина — это еще не конец света?» «Для меня — да. С ней слишком много хлопот. Страховка и все такое. У тебя нет страховки? Я думал об этом, но вначале требуется собрать кучу разных бумаг. Джоди ответила не сразу. Так как же ты собираешься жить дальше? Так же, как жил раньше. Ловить попутки, ездить на автобусе. Она снова помолчала. Ну хорошо. Если хочешь, продавай машину. Но дом все же оставь, он тебе пригодится. Ричард покачал головой. Он сводит меня с ума. Он ощутил щекой ее улыбку. «Ты единственный человек на всем свете, кто хочет оставаться бездомным», — сказала Джоди. «Остальные бьются изо всех сил, чтобы избежать этого». «Есть то, чего я хочу еще больше. Вот ты хочешь стать партнером, а я хочу оставаться свободным». «Свободным и от меня?» — едва слышно спросила она. «Свободным от дома», — ответил Ричард. «Это обуза. Все равно, что якорь, а ты нет». Отпустив его шею, Джоди приподнялась на локте. «Я тебе не верю. Дом сковывает тебя, и это тебе не нравится, но я тоже сковываю тебя, разве не так?» «Дом вызывает у меня неприятные чувства», — возразил он. «А ты вызываешь приятные. Я разбираюсь лишь в собственных чувствах». «Значит, ты продашь дом, но останешься жить в Нью-Йорке?» Ричард ответил не сразу. «Ну, попутешествую немного. Тебе ведь часто приходится бывать в разъездах. Ты постоянно занята, полагаю, у нас может получиться». «Мы неминуемо разойдемся». «Я так не думаю». «Твои отлучки будут становиться все более длительными». Он покачал головой. «Будет то же самое, что продолжалось весь этот год, но только у меня не будет дома, о котором надо беспокоиться». «Ты уже принял окончательное решение?» «Да», — кивнул Ричард. «Дом сводит меня с ума. Я даже не знаю свой почтовый индекс. Вероятно, потому что в глубине души не хочу его знать». «Мое согласие тебе не требуется», — повторила Джоди. Она умолкла. «Ты расстроилась?» — встревожился Ричард. «Огорчена». «Это ничего не изменит», — заверил ее он. «Тогда зачем это делать?» «Потому что так нужно». Джоди ничего не ответила. Так они и заснули в объятиях друг друга, наполненные отголосками меланхолии. Утром времени продолжить разговор не было. Джоди приняла душ и ушла, не позавтракав, не спросив Ричарда, чем он будет заниматься и когда намерен вернуться. Ричард умылся, оделся, запер квартиру, спустился вниз и увидел Лайзу Харпер, которая уже дожидалась его. На ней был третий костюм, и она опиралась на бампер машины бюро. День был ясный и холодный, ее волосы сияли на солнце. Машина стояла у бордюра, и другие водители, которым приходилось ее объезжать, недовольно сигналили. Агент бюро неподвижно сидел за рулем, уставившись прямо перед собой. Было шумно. «Как ты?» — спросила Харпер. «Все в порядке», — ответил Ричард. «Тогда поехали». Водитель, борясь с транспортным потоком, преодолел 20 кварталов в сторону от центра и заехал в тот самый подземный гараж, в который когда-то привозил Ричарда Ламар. Они воспользовались тем же лифтом в углу, поднялись на 21 этаж, вышли в тот же самый безмолвный серый коридор. Водитель в качестве хозяина, шедший первым, указал налево. «Третья дверь». В кабинете за письменным столом сидел Джеймс Козо. У него был такой вид, словно он просидел так уже целый час. Козо был в одной рубашке. Пиджак висел на плечиках на вешалке из гнутого дерева. Козо смотрел телевизор, канал политических новостей. Корреспондент что-то оживленно рассказывал, стоя на фоне Капитолия. «И конца этому не видно», — заметил Козо, заметив вошедших. Кивнув Харпер, он закрыл папку. Убавил звук телевизора, отодвинулся от стола и потер ладонями свое узкое лицо, словно умываясь. «Итак, что вам нужно?» — спросил Козо. «Адреса», — ответил Ричард. «Адреса ребят Петросяна». «Тех двоих, которых ты отправил в больницу? Они вряд ли обрадуются, увидев тебя». «Зато они обрадуются, когда я буду от них уходить». «Ты собираешься снова делать им больно?» «Возможно». «Ничего не имею против», — сказал Козо. Взяв с полки папку, он полистал ее. Переписал адрес на листок бумаги. «Они живут вместе», — объяснил Козу. «Они братья». Подумал и разорвал листок на мелкие клочки. Достал новый лист и повернул раскрытую папку к Ричеру. Передал ему карандаш. «Перепиши сам, не хочу оставлять свои следы». Дом стоял на пересечении 5-й авеню и 66-й улицы. «Хороший район», — заметил Ричард, — «дорогой». Козу кивнул. «Прибыльный бизнес», — помолчав, он улыбнулся. «По крайней мере, был таким, до тех пор, пока ты не поработал в Чайна-тауне». Ричард ничего не ответил. «Возьмите такси», — сказал Козу, обращаясь к Харпер. «А ты держись в стороне. Не нужно афишировать участие бюро, понятно?» Молодая женщина неохотно кивнула. «Желаю хорошо повеселиться», — бросил на прощание Козу. Они прошли к Мэдисон-сквер. Харпер таращилась по сторонам, словно туристка. Поймав такси, они доехали до угла 60-й улицы. «Дальше мы пойдем пешком», — сказал Ричард. «Мы?» — повторила Харпер. «Хорошо, я хочу оставаться в деле». «Тебе придется остаться в деле, потому что без тебя я не войду в дом». Следуя по указанному адресу, они прошли 6 кварталов на север и оказались перед скромным жилым зданием, отделанным серым кирпичом. Металлические переплеты в окнах, балконов нет. Под окнами закрепленные на стенах кондиционеры. Простой подъезд без консьержа, но все чисто и опрятно. «Дорогое место?» – спросила Харпер. Ричард пожал плечами. «Не знаю, полагаю, не самое дорогое, но эти люди не хотят привлекать к себе ненужное внимание». Наружная дверь оказалась незапертой. Узкий вестибюль, оштукатуренные стены, выкрашенные под мрамор. Единственный лифт в глубине с узкой коричневой дверью. Нужная квартира находилась на 8-м этаже. Ричард нажал на кнопку, и дверь лифта открылась. Все 4 стены кабины были украшены зеркалами в бронзовых рамах. Харпер шагнула внутрь, Ричард втиснулся следом за ней. Нажал кнопку 8-го этажа. Вместе с ними вверх поехало бесчисленное количество их отражений. «Ты постучишь к ним в квартиру», — сказал Ричард. «Пусть они отопрут дверь. Они ни за что не сделают это, если увидят в глазок меня». Харпер кивнула. Кабина остановилась на 8-м этаже. Дверь открылась. Они вышли на тускло освещенную лестничную площадку, напоминающую вестибюль. Нужная квартира находилась в конце коридора направо. Ричард прижался к стене, а Харпер остановилась перед дверью. Наклонившись вперед, она резко откинула голову назад, убирая волосы с лица, набрала полную грудь воздуха, подняла руку и постучала в дверь. Сначала ничего не произошло. Вдруг Харпер напряглась, словно поймав на себе придирчивый взгляд. Внутри загремела цепочка, дверь приоткрылась. «Хозяйственная служба здания», — представилась Харпер. «Мне нужно проверить работу кондиционеров». «Время года не то», — мысленно отметил Ричард. Но в Харпер было больше 6 футов роста, у нее были светлые волосы до талии, и она стояла, сунув руки в карманы, так что блузка натянулась на груди. Дверь на мгновение захлопнулась, снова загремела цепочка, и дверь распахнулась настежь. Харпер шагнула внутрь, словно принимая любезное приглашение. Оторвавшись от стены, Ричард проскользнул вслед за ней, прежде чем дверь успела снова захлопнуться. Квартира оказалась тесной и темной, все коричневое, ковры, мебель, обои. За крохотной прихожей виднелась маленькая гостиная. В гостиной были диван, 2 кресла, и Харпер, и оба парня, которых Ричард в последний раз видел в переулке за рестораном «Мострос». «Привет, ребята», — сказал он. «Мы братья», — совершенно не к месту, — ответил один из них. У обоих лоб был заклеен широким куском белоснежного пластыря, чуть более длинным и широким, чем этикетки, которые наклеивал Ричард. У одного были забинтованы руки. Оба парня были в одинаковых свитерах и тренировочных штанах. Без мешковатых пальто они выглядели не так грозно. Один парень в остроносых туфлях, у другого на ногах были шлепанцы, которые выглядели так, словно он сшил их из набора «Сделай сам». Ричард смотрел на них и чувствовал, как его злость быстро улетучивается. «Проклятье!» — тихо выругался он. Парни недоуменно посмотрели на него. «Садитесь», — приказал Ричард. Они рядышком сели на диван, не отрывая от него взгляда. В их глазах, под козырьками нелепых пластырей, светился страх. «Это те, кто нам нужен?» — спросила Харпер. Ричард кивнул. «Кажется, в мире произошли большие изменения».
«Петросян убит», — промямлил один из парней.
«Нам это уже известно», — ответил Ричард.
«Мы больше ничего не знаем», — добавил второй.
Ричард покачал головой.
«Не надо так говорить, вы многое знаете».
«Например?»
«Например, то, где находится Бельвью».
«Бельвью?» — с опаской переспросил первый.
«Та больница, куда вас отвезли», — объяснил Ричард.
Братья отвернулись и уставились в стену.
«Вам там понравилось?» — спросил Ричард.
Оба молчали.
«Хотите туда вернуться?»
Молчание.
«Там хорошее отделение травматологии», — продолжил Ричард. «Занимаются всем — сломанными руками, сломанными ногами, всевозможными повреждениями внутренних органов». Старшим из братьев был тот, что с забинтованными руками. Он заговорил от лица обоих.
«Что вам нужно?»
«Предлагаю сделку».
«Что взамен чего?»
«Информация», — сказал Ричард. «В обмен на то, что вы не отправитесь обратно в Бельвью».
«Хорошо».
«Как все оказалось просто», — улыбнулась Харпер.
«Проще, чем я думал», — согласился Ричард.
«Петросяна нет в живых», — объяснил старший из братьев. «Теперь все по-другому».
«Где вы достали пистолеты, которые у вас были при себе?» — спросил Ричард.
«Какие пистолеты?» — с опаской спросил парень.
«Те самые», — повторил Ричард. «Где вы их достали?»
«Их нам дал Петросян».
«А он их где достал?»
«Мы не знаем».
Ричард улыбнулся и покачал головой.
«Ты совершил ошибку. Ты не мог сказать «мы не знаем». Это совершенно неубедительно. Ты мог бы сказать «я не знаю», но за брата ты отвечать не можешь. Ты ведь не знаешь наверняка, что ему известно, так?»
«Мы ничего не знаем», — упрямо повторил парень.
«Пистолет армейского образца», — продолжил Ричард.
«Их купил Петросян».
«Он заплатил за них?» — поправил Ричард.
«Он их купил».
«Могу согласиться, что он устроил эту покупку».
«Он дал нам эти пистолеты», — вставил младший брат.
«Они пришли по почте?»
Старший брат кивнул.
«Да, по почте».
Ричард покачал головой.
«Нет, не по почте. Петросян послал вас забрать пистолеты. Вероятно, всю партию».
«Он сам их забрал?»
«Нет, не сам. Он послал вас. Сам Петросян ни за что не отправился бы за оружием. Он послал вас, и вы поехали в своем Мерседесе».
Братья молча уставились в стену, размышляя. Им предстояло принять очень важное решение.
«Кто вы такой?» — наконец спросил старший.
«Никто», — ответил Ричард.
«Никто?»
«Ни фараон, ни федерал, ни агент управления по борьбе с нелегальным оборотом оружия. Никто».
Молчание.
«В этом есть свои плюсы и минусы», — продолжил Ричард. «Плюс в том, что все сказанное вами остается при мне и никуда дальше не пойдет. Меня интересуете не вы, а армия. А минус заключается в том, что если вы мне ничего не скажете, я буду заботиться не о том, как предать вас суду, соблюдая все гражданские права, а о том, как отправить вас обратно в Бельвью со сломанными руками и ногами».
«Вы из иммиграционной службы?»
«А вы что, потеряли свои иммиграционные карточки?» — усмехнулся Ричард.
Братья промолчали.
«Я не из иммиграционной службы», — сказал Ричард. «Я уже говорил, что я никто, просто никто. Человек, который хочет получить ответ. Если вы дадите мне этот ответ, вы сможете оставаться здесь сколько душе угодно, наслаждаясь преимуществами американского образа жизни. Но я уже начинаю терять терпение. Надолго этих тапок не хватит».
«Каких тапок?»
«Мне бы не хотелось бить человека, обутого в шлепанцы».
Молчание.
«Это было в Нью-Джерси», — наконец сказал старший брат. «Если проехать по туннелю Линкольна, там будет придорожный бар, где на шоссе номер 3 развязка».
«Как он называется?»
«Не знаю. Чей-то там бар. Мак кто-то там, вроде как ирландец».
«И с кем вы там встретились?»
«С одним типом по имени Боб».
«А фамилия у этого Боба была?»
«Откуда я знаю? Мы с ним визитными карточками не обменивались. Петросян сказал нам только, что его зовут Боб».
«Он военный?» Судя по всему, то есть он был не в форме, но волосы у него коротко острижены и все такое.
И как все происходило?
Мы заходили в бар, отыскивали этого Боба, платили ему наличными, он выходил на стоянку и отдавал нам товар. Доставал его из багажника машины.
«У него был Кадиллак», — добавил второй брат. «Девиль старой модели, темный».
«Сколько раз?»
«Три».
«Что?»
«Беретты, по 12 штук в каждой партии».
«В какое время дня?»
«Вечером, часов в 8».
«Вы предварительно звонили этому Бобу?»
Младший брат покачал головой.
«Он всегда торчит в этом баре в 8 вечера. Так нам сказал Петросян».
«И последнее», — сказал Ричард, — «как выглядит этот Боб?»
«Он чем-то похож на вас», — ответил старший брат.
«Большой и свирепый».